библейской медицины. Вы знаете, Библия – это весьма универсальная книга. Она не только говорит о некоторых моральных, моральных и этических нормах, которым должен руководствоваться человек, живя духовной жизнью, но она и также говорит об основах норм, которые человек должен соблюдать для того, чтобы быть здоровым, и его тело было хорошо. Очень многие законы есть в Торе. И эти законы говорят о принципах медицины, здоровья и гигиены. Некоторые из этих законов кажутся сегодня смешными, однако смысл их весьма глубок, несмотря на то, что сформулированы они словами и языком той культуры. Вот я приведу всего один пример. Посмотрите, Второзаконие 23.13. Этот текст, он очень интересно описан. Значит, кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, когда будешь садиться вне стана, выкопай яму, опять зарой ею и так далее. Смеемся. Я помню, этот закон выглядит очень примитивно, но я помню одну теледискуссию, когда известный автор книг, диакон православной церкви Андрей Кураев, смеялся над теми людьми, которые желают соблюдать 10 заповедей. И он так в теледебатах говорит: вы знаете, если вы соблюдаете субботний день, то где ваша лопаточка? На что один умный человек ему прямо в глаза ответил: а ты, многоуважаемый, дома, значит, свои дела на ковер, как говорится. Понимаете, это законы, написанные на языке той культуры, но смысл их весьма полезен. И не только вот этим образом. Нам это кажется глупым. Кому это надо? Но я хочу сказать один исторический факт. Одним из самых кровавых годов в истории иудейско-христианских взаимоотношений были годы, когда в Европе распространилась чума. И тогда в распространении чумы обвинили евреев, живших в отдельных гетто, в которых чумы не было. И сказали, что это евреи, дети дьявола, напустили чуму на христиан. Когда разбираться историки стали в этой проблеме, почему у евреев чумы не было, а в христианских городах средневековых эта чума была, то достаточно было подумать и представить себе картину средневекового города. Вот. Эти узкие улочки, эти помои, которые выливались прямо на улицу, на головы прохожих, эти мертвые животные, которые прямо выбрасывались в реку. И это было общество, для которого эти законы считались глупыми и примитивными. И Бог показал, что законы эти весьма рабочие, если их понимать правильно и трансформировать на современный уровень. В еврейских гетто, которых отделили специально по законам многих христианских тогда государств, этот закон действовал. Поэтому чума не распространилась. И воистину Господь еще в книге Исход, 15 глава и 16 текст говорит и сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо ты Господь, ибо я Господь, целитель твой. Вот еще одна характеристика Бога, Творца неба и земли. Он не только наш Спаситель, спасший нас от наших грехов, но Он еще и наш Целитель, который говорит: я вам даю законы, пожалуйста, следуйте этим законам. Многие законы гигиены сегодня мы приписываем себе, что мы такие умные. Но я вас уверяю, если вы будете внимательно читать первые 5 книг Моисея, Тору, то вы обнаружите и с удивлением откроете, что все эти законы, которые вам кажутся сегодня такими элементарными и очевидными, они, оказывается, были написаны в Торе. Потому что Бог сказал: я не наведу на вас болезни, которые были у египтян. Сегодня археологи, исследуя древнеегипетские мумии, поражаются всем тем проблемам, которые в этих людей были. Те же инфаркты, инсульты, язвы желудка, раковые заболевания. Все это было присуще этому народу, не знавшему Бога. И поэтому Бог, обращаясь к своему народу, говорит: если будете слушаться моих уставов, то я не наведу на вас тех болезней, которые навел на египтян. Хорошо. Поддерживает ли Новый Завет то, что записано у Моисея в книге Исход? Давайте посмотрим слова апостола Павла. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм Духа, живущего в вас? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Вы видите, о чем говорит Павел? Наше тело есть храм Святого Духа. Вчера мы говорили с вами о том, что Святой Дух является Богом. И здесь еще одно подтверждение. Я еще не видел храма, посвященного какой-то безликой силе. Если речь идет о храме, то храм обычно строится для Бога. И дальше написано, смотрите. Разве не знаете, что вы храм Божий, вы видите? И Дух Божий живет в вас. Те же самые слова. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм кто? Мы с вами. Вот она суть отношения к принципам медицины, гигиены и здоровья. Иными словами, апостол Павел здесь говорит, что наше тело, оно нам не принадлежит. Бог сотворил нас по образу и подобию своему, и мы не имеем права отнимать жизнь у себя, мы ее себе сами не давали. Когда-то мне задали вопрос о судьбе Иуды, предавшего Христа, что, дескать, у него же была его определенная роль. Хорошо. И мы смотрели с вами на то, как вел себя апостол Петр и как вел себя Иуда. И мы говорим, что Иуда безнадежен, но не потому, что он предал Христа, но потому, что покончил жизнь самоубийством. Вот основная проблема. Человек, заканчивая жизнь самоубийством, решает свою участь в вечности однозначно. Именно потому сатана склоняет нас часто к этому. Потому что если мы мучимся чувством вины, Иуда мучился им, Бог способен простить. Но если мы себя убьем, то наша участь решена. Однако давайте задумаемся над тем, а нужен ли всегда пистолет, или веревка, или мост какой-нибудь, для того, чтобы свести счеты с собственной жизнью. Мне понравилось, как недавно в одном журнале я прочитал о одном американском докторе. И этот доктор решил принципы здоровья представить следующим образом. Он издал брошюрку и положил в своем кабинете с следующим словами. Что нужно делать, чтобы вы, пациенты, принесли нам, врачам, больше дохода? И он дает несколько советов. Первый и второй, он говорит, что нужно делать, чтобы поскорее ваши потомки насладились вашим наследством. Первый рецепт, который говорит этот врач, он говорит, курите побольше. Это так просто. Это не надо приставлять пистолет к виску и переживать стресс. Болезнь такая, как эмфизема или рак легких, догоняет вас сама. А потом, если вы уже решили свести счеты с жизнью, то этот процесс будет необратимым. Вы не сможете уже передумать, и ваши намерения непременно исполнятся. Но Бог говорит, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Вы видите, это достаточно четко и конкретно сказано, что наши действия направлены на сведение счетов собственной нашей жизнью, не просто вызывают жалость, а они вызывают кару Божью. И эта кара Божья, естественно, не при нашей жизни, потому что, убив себя, мы наказали самих себя. Но это в вечности будет что-то, что будет называться карой Божьей. Это после нашей смерти. Кстати, об этом у нас будет отдельная лекция. Второй принцип, который этот доктор описывает, как свести счеты с жизнью и принести больше денег врачам и доставить удовольствие потомкам насладиться наследством, это пейте побольше. Но этот принцип описан и в Священном Писании. Написано конкретно. Вино глумливо, секера буйны, всякий, увлекающийся ими неразумен. Хороший текст, показывающий вред. Но вот это слово «увлекающийся», оно такое в русском языке, знаете, имеет расплывчатое понятие. Можно увлечься, выпивая по 100 грамм, можно увлечься, выпивая по пол-литра. Говорит, я еще не увлекаюсь, это так. Наша страна имеет... Я посмотрел, в каждой культуре есть определенные термины и синонимы. Да? Вот, исследуя арабскую культуру, я обнаружил, что существует 40 синонимов, означающих слово верблюд. А знаете, в русской культуре самое какое большее слово имеет наибольшие синонимы? Я обнаружил это слово пьяный. Оно имеет очень много синонимов, означающие разную степень опьянения. И поэтому написано премудрым Соломоном в притче: не смотри на вино, как оно краснеет. Видите, не просто не пей, а не смотри на вино, как оно краснеет, как искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Вот о чем говорится. Не просто не увлекайся, которое понятие довольно широкое, а вообще не смотри, потому что последствия будут подобно жало аспида. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое заговорит разврат. И посмотрим еще один текст, записанный уже у апостола Павла в послании к Коринфянам. Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Это конкретно четкое предупреждение о том, что человек, употребляющий алкоголь, не может наследовать Царство Божье, если не раскается в этом зле. Но давайте посмотрим не крайности. Давайте посмотрим на обыденную нашу жизнь. Можем ли мы убивать самих себя тем, что поглощаем каждый день, 3 или 2 раза в день? Вы знаете, я опустил здесь слайд автомобиля по следующей причине. Вы прекрасно, наверное, знаете, и, наверное, уже и не только мужчины, о том, что если в автомобиль залить не ту жидкость, то автомобиль очень долго ездить не будет. Я помню комичный случай, который был еще, по-моему, я был еще совсем тогда малышом, где-то в 78-м или в 79-м году, где автомобиль считался тогда предметом роскоши. И иметь Запорожец считалось огромным счастьем. И вот, значит, на одной автозаправке, значит, подъехал Запорожец, и там не оказалось бензина. И вот выходит этот водитель, у него явно уже он не может двигаться, и останавливает, едет КРАЗ. И он его останавливает. Ну, КРАЗ остановился, ну, мало ли что. И такой разговор: дай мне немножко бензина. А водитель КРАЗа, такой человек, с чувством юмора, говорит: ты уверен, что тебе мой бензин подойдет? Ну, а этот водитель Запорожца: да ты что, мне любого, об этом доехать, тороплюсь. Ну, водитель КРАЗа расщедрился, налил ему ведерочко. Какой после этого был звук, это надо было слышать. Точно так же получается и с нашими телами. Когда каждый день мы заталкиваем в них то, что не является тем бензином, который нужен. Давайте посмотрим, то, чем питался человек тогда, когда еще не было греха. Посмотрите, Бытие 1.29. Еще нет греха, Бог создал человека по образу и подобию своему. И вот следующий текст. «И сказал Бог, вот дал я вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, с Евом будет пища». Видите, как интересно. Не написано о том, что первый человек, Адам, должен был вообще питаться мясом. Ну и естественно, откуда бы взялось мясо, если смерти не было? Ну разве что изобрести какое-нибудь дерево, на котором куриные ножки бы сразу росли. Вот. Но это такой был план. Но что случилось дальше? Дальше случилась вот какая вещь. Произошел потоп. Когда произошел потоп, на Земле климат изменился. Мы буквально вчера говорили, я не помню, кто подходил, задал вопрос, а что же это за кости мамонтов и динозавры такие находят? Ну, сегодня специалисты говорят, это был ледниковый период. Единственное только, этот ледник был какой-то быстрый, очень. Потому что все эти животные, которых находят, их скелеты в такой позе, как будто они не ожидали. Этого не может быть от ледника, но объяснять резким повышением уровня воды, что эти звери утонули, вполне логично. Но когда это произошло и почему вот эти следы ледника видны, оно тоже логично, потому что куда нужно было воду убрать? Вода ушла к полюсам, и получилась проблема. А получилось полярный круг, где уже травы, сеющие семя, не было. Появились снежные зимы и жаркие лета. И получилась ситуация, когда Ною нужно было выходить из ковчега, ничего на земле не росло. Поэтому Бог дает Ною в пищу мясо живое. Однако, вот интересно, как описано. Прежде чем Ной входит в ковчег, написано, «И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского». Видите? Интересная ситуация. Скот делится на две категории. Скот чистый и скот нечистый при Ной. То есть подразумевалось изначально, что будут те животные, которых нужно было иметь 7 пар, ибо их Ной мог есть, а были те, которых только две особи, одна пара. И есть их было нельзя, потому что если бы Ной хоть одного съел, то этой особи бы не было сегодня. Достаточно было одну съесть и все, и особь бы исчезла. Поэтому это явно конкретно разделение на чистых и нечистых. На тех, кого можно было есть, и на тех, кого нельзя было есть. Что ж, давайте посмотрим определение чистого скота. Это определение записано нам в книге Левит, 11 глава. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень, серна, буйвол, лань, зубр, орикс, камелеопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, тот ешьте. Вот оно определение. Волы, овцы, козы – это съедобные животные. А вот тут дальше Несъедобные животные. Давайте посмотрим. Это съедобные были, а вот это несъедобные. Только сих не ешьте из жующих жвачку, имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него раздвоены. Нечисто, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечисто для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечисто он для вас. По-моему, все здесь понятно и ясно. Я думаю, что довольно будет логичным сегодня вечером, если вы желаете следовать за Богом, освободить наши холодильники от верблюжатины. Вы согласны на это? Конечно, всю верблюжатину, пожалуйста, выбросите. И тушканчиков выбросить. Не забудьте тоже. Однако, вопрос остается следующим. А все ли это животные, которые перечислены? Может быть, есть такие, которых сложнее выкинуть из холодильника? Этого товарища несложно выкинуть, правда? А вот это. И свиньи, потому что у ней раздвоены копыта, но она не жует жвачку. Нечиста она для вас. Не ешьте мясо их и к трупам не прикасайтесь. Вот это уже сложнее. Если верблюда можно выкинуть без всяких проблем, то свинью многие очень любят. Однако, давайте задумаемся. Почему так? Мне написали записку уже, я еще эту лекцию не говорю, а мне уже написали записку. А зачем Бог создал нечистых животных? Чтобы они же непригодны в пищу. Ну, конечно, Бог создал и кошек, и собак. Они непригодны в пищу. Мы все это прекрасно понимаем. Но это не значит, что эти животные плохие. Но я вас уверяю, кошка по категории Левит 11 глава является нечистым животным. Его нельзя есть. Они нечисты, точно так же, как и свинья. Не потому, что она грязная. Но есть другая причина, почему ее называют нечистой. Давайте посмотрим некоторые вещи, которые говорят ученые. Даже самые элементарные медицинские справочники – показывает вот эту фотографию, сделанную при помощи обычного микроскопа. И то, что вы видите вот здесь, носит название трихина. Посмотрите, что пишет. Обычный справочник фельдшера. Туляремия – острое заболевание, характеризующееся интоксикацией, поражением лимфатических узлов, покровных тканей и легких. Возбудителем туляремии является мелкая бактерия, устойчивая к низким температурам. Источник инфекции – зайцы, кролики, водяные крысы, полевики. О, полевки, извините. Давайте посмотрим еще. Трихинеллез. Вызываемый паразитированием в организме человека, трихинеллы спиральной, в природных условиях заражения диких животных, кабаны, медведи, барсуки, волки, лисицы и так далее, происходит при хищничестве или поедании трупов падших от трихинеллеза животных. Свиньи, кошки, собаки и другие животные инвазируются при поедании продуктов убоя и так далее. Около 95% случаев трихинеллеза у людей связано с употреблением свинины. Это интересная статистика. Один американский исследователь говорит о том, что в Америке сегодня существует при этих подсчетах существует 60 миллионов блюд ежегодно, которые можно съесть и подвергнуться риску заболевания трихинеллезом. Это серьезные вещи. Этот ученый, который пишет, говорит о следующей проблеме, в частности, анатомии свиньи. Он пишет, поднимите копыта свиньи, и между пальцами вы обнаружите небольшую такую ссадину, на которой, если нажать, то вы выдавите ложку коричневато-черной грязной жидкости. Это называется свиной соус. В нем как раз вы обнаружите огромнейшее количество токсинов. Таким образом, это естественный для свиньи процесс, и таким образом дополнительно выводятся токсины, находящиеся в ее мясе. Такая у него структура. Именно поэтому Бог говорит, если уж так случилось, что приходится есть мясо, то не ешьте хотя бы то, что несет непосредственный вред и риск. И это перечислено. Из всех животных, которые можно есть, это те, у которых раздвоенные копыта и жуют жвачку. Волы, овцы, козы, это есть можно. Однако, если этих характеристик нет, тогда есть это опасно. Нельзя. Это неусваиваемый продукт для человеческого организма. Вот еще дальше продолжение того, что записано в книге Левит 11 глава. Из всех животных, которые в воде ешьте сих, у которых есть перья и чешуя. Ну, здесь, скорее всего, перевод слова «плавники» в воде. В морях или в реках тех ешьте. А все те, у которых нет плавниковой чешуи в морях, реках, из всех плавающих водах, из всего нечистого водах, скверны для вас. То есть, что мы имеем? Мы имеем всякую рыбу, которая должна иметь чешую и плавники. Ее есть можно. Какая рыба самая распространенная не имеет чешуи? Сом. Это рыба нечистая. Уголь. Это рыба тоже нечистая. Креветки, крабы и прочая снедь, которая стоит огромных денег. Лучше заранее знать, что она нечистая, и не тратить наши деньги на эту вещь. Сэкономим себе на наших желаниях. Интересное исследование, которое было проведено совсем недавно, значит, это исследование, ну, не совсем недавно, был такой известный французский исследователь, врач и путешественник Ален Бомбар. Он написал книгу, она была переведена на русский язык давно, называется «За бортом по своей воле». Может быть, кто-то читал эту книгу, но эта книга удивительна тем, что описывает, как после кораблекрушения, сколько человек может выдержать. И на лодочке этот врач французский переплыл в Тихий океан, питаясь тем, что он море мог выловить. После этого было проделано исследование, и были даны подробный анализ того, что делалось, и вышла книга. буквально руководство для моряка, что можно и делать, при, когда потерпел кораблекрушение, как бы такой, значит, путеводитель для выживания. И там, среди прочих, давалась морская живность, которую есть рекомендуется, и морская живность, которую есть не рекомендуется. И опять же, она совпала с тем, что записано в книге Левит. Но причина здесь достаточно ясная. Если вы проанализируете всех тех животных, которые нельзя есть, вы обнаружите, что эти животные либо питаются трупами, либо мясом. В большинстве своем. И естественно, структура их мяса имеет соответствующую форму. А те же, кто питается свежей травой, они, конечно же, более легкие и более усваиваемы для человеческого организма. Поэтому Бог не дает каких-то таких, знаете, невыполнимых вещей и не имеющих под собой какое-то рациональное зерно. Однако, что говорит по этому поводу Новый Завет? Отменяет ли Новый Завет те установления? И, конечно же, сразу же у многих стоит на уме текст из Деяний апостолов, 10 глава. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. И делается вывод. Ну что ж, в Ветхом Завете свинья была нечистая, а в Новом Завете Бог ее очистил. Получается такая картина, что Бог чего-то удерживал от человека. Ну, прям-таки, как ситуация с деревом познания добра и зла. Когда змей сказал жене: ага, Бог сказал тебе не есть, почему? Потому что знает, что вы сделаетесь как боги. Точно так же сегодня многие богословы мыслят. Бог в Ветхом Завете свинью придержал, чтобы человек не ел, чтобы после смерти Иисуса Христа человек мог, наконец, насладиться. Давайте посмотрим. При исследовании этого текста допускается типичная ошибка, о которой мы очень часто говорим. Это вырывание текста из контекста. Давайте прочитаем весь контекст, чтобы вы могли понимать, о чем идет речь. Итак, Деяния 10 глава с 1 стиха. В Кесарии был некий муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий!» Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милости твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, он призвал двух из своих слуг и благочестивого воина, находившегося при нем, сказал им все и послал их в Иопию. Вот предыстория. А вот теперь сама история. На другой день, когда они шли, приближаясь к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли пищу, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда другой раз был глаз к нему. Что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд поднялся к небу. Вот этот контекст. И кажется, ну вот, Петру было сказано, ешь нечистых животных. Единственное, что непонятно в этом тексте, что сосуд взяли и забрали. И Петр так и ничего не попробовал. Но конец этого достаточно интересный. Когда же Петр недоумевал в себе, что значило это видение? Вы видите? Когда Петр это увидел, он недоумевал, а что это значит? Он не пытался есть этих нечистых животных, и так как некоторым богословам понятно, якобы все, что теперь есть разрешение кушать нечистые животные, то Петру это было абсолютно непонятно. И он недоумевал, что бы значило видение, которое он видел. Но вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Вы понимаете, почему это видение связано? Корнилий был кем? Римлянином, язычником. Петр был первым из апостолов, который пошел непосредственно к нееврею говорить ему о Иисусе. Не Павел, как интересно, но Петр. Вот что это видение означало. Дело в том, что по определенным галахическим принципам язычник считался нечистым, и с ним общаться было нельзя. И Бог показал Петру, иди и общайся. И это видение тогда становится понятно. Почему перед этим видением с нечистыми животными появляется история с Корнилием и заканчивается? Что когда Петр ожидал истолкования видений, а вот люди из Корнилия пришли, ему стало все понятно. Давайте посмотрим еще некоторые тексты. Вот этот текст вызывает самое большое смущение у богослов. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. На основании этого текста говорят, ну теперь все можно есть. Ну давайте зададим себе вопрос, и я ставлю вопрос к слову, почему исследование? Скажите, пожалуйста, хозяйки, вы идете в магазин или на базар, вот мясной отдел, вот лежат куски сырого мяса. Вам долго нужно исследовать, прежде чем вы поймете, это свинина или говядина? По-моему, это видно с первого взгляда, что здесь свинина, а здесь говядина. Что тут исследовать? Вопрос. Конечно же, тут исследовать что-то другое. Когда мы говорим об исследовании, это что за? Мы спрашиваем, правильно? Мы задаем вопросы. Нужно задавать вопросы о том, это свинина или говядина? Это видно и так. Ну вот какие вопросы нужно задавать. Стих 28 объясняет. Но если кто скажет вам, это что? Идоложертвенное, то не ешьте. Вы видите? Вот что значит исследование. Что это свинина или говядина, это я могу узнать и без исследования. А вот происхождение этого мяса. Тут нужно задать вопрос. Что такое идоложертвенное? В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что есть у нас история, мы ее читали, эта история записана в книге Деяний апостолов, 15 глава, где речь идет о том, что язычников обрезать или не обрезать, вы помните эти все разговоры, и когда говорили о том, можно, следует ли язычникам обрезываться или не следует, то вот что написали. Полагая не затруднять обращающихся к Богу из язычников, написали, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами. И там еще от блуда, от крови и так далее. Но вот это вот момент, который рекомендовал. Почему? Дело вот в чем. Дело в том, что в языческих государствах того времени существовал старый древний обычай о том, что любое мясо в большинстве своем закалывалось животное, и мясо полагали на какое-то время перед статуей идола в каком-то храме. Это считалось посвящением. И вот именно вот это мясо называлось идоложертвенным. Но написано же было, воздерживайтесь от оскверненного идола. Поэтому возникла проблема, в частности, в Коринфянах. Каждый второй торговец на рынке приносил на рынок мясо после того, как оно побывало в храме. И тогда возник вопрос. Люди не знали, что делать. Потому что в Коринфе церковь увеличивалась, и торговцы не всегда говорили правду. Тогда люди начинали больше спрашивать. Тогда Павел говорит, если вам не говорят, что это идоложертвенно, то не исследуйте, берите. Но если вам сказали и отрекламировали, как идоложертвенно, вот тогда не берите. Именно об этом идет непосредственный разговор. Но не о том, как уметь выбирать и исследовать предмет на мясо на принадлежность тому или другому виду животного. Вот еще один текст. И о нем конкретно хотелось бы поговорить. Иисус говорит, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Этот текст считается тоже одним из аргументов, что Христос здесь разрешил есть все. И опять мы сталкиваемся с использованием текста вне его контекста. История, написанная в Евангелии от Марка, 7 глава, очень интересна. Учеников Иисуса обвинили в том, что они не мыли руки перед едой. Так написано в Евангелии, думают, ага, что это такое? Неужели не надо мыть руки перед едой? Но здесь проблема несколько шире. Здесь проблема заключалась вот в чем. Проблема в том, что не сам процесс мытья рук перед едой, а процесс после того, как руки помыли, давалась такая ритуальная чашечка небольшая, и там ополаскивали кончики пальцев для того, чтобы избежать осквернения. И, например, уже более позднем иудаизме, в средние века, так открыто и говорили, чтобы не оскверниться злыми духами. Так пишет, в частности, книга Кицур Шульхан Арух, средневековый кодекс галахического законодательства. Вот о чем здесь шла речь. Ни в коем случае не о едении чистого или нечистого мяса. Почему? Потому что нигде в Ветхом Завете не написано, что едение осквернины оскверняет или не оскверняет. Речь идет несколько о другом. Да и что еще можно говорить, если в книге пророка Исаии написано о последнем суде Божьем? И вот что сказано. «Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господа». И посмотрите, за что. «Те, которые освящают и очищают себя в роще, один за другим едят свиное мясо, мерзость и мышей, все погибнут», говорит Господь. Это слова достаточно сильные. Я не думаю, что Бог отказывается от того, что Он производит, будет суд. Здесь сложно что-то говорить об отмене такого. Неужели Новый Завет отменил Божий суд? Ни в коем образом. Если этот текст книги пророка Исаии, 65 глава, говорит о последнем, 66 глава говорит о последнем суде, то вот один из критериев, по которому люди могут попасть под погибель. Один за другом едят свиное мясо и мышей. Все погибнут. Это серьезное предупреждение, заставляющее задуматься над тем, как нам анализировать свою жизнь, свои привычки и то, что записано в Новом Завете. Так что, вернемся к словам записанного Евангелия от Марка. Что же такое эта нечистота, это осквернение, о котором спорил, или иными словами, вел галахический спор Иисус с последователями фарисейского учения? Давайте посмотрим на это вкратце. Давайте посмотрим на следующую главу, которая у нас идет за книгой Левит 11 глава, Левит 12 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, в дни страдания ее очищением она будет нечиста». Вы видите, какая интересная особенность. Только что, и это проблема, которую я сейчас вам расскажу. Только что мы прочитали о нечистоте мяса, и тут этот термин употребляется по отношению к женщине родившей. В чем здесь проблема? Проблема здесь в том, что это слово «нечиста» употребляется в еврейском языке в двух разных значениях. Есть нечистота ритуальная, которая говорится здесь, и есть нечистота природная. И это совершенно два разных слова. Если здесь слово «нечиста» по-еврейски означает «таме», то когда говорится о нечистом животном, то употребляется совершенно другое слово. Слово «шекец», что означает в буквальном смысле «экскремент». Это совершенно два разных понятия. Это совершенно два разных смысла. Когда Иисус спорил с фарисеями по поводу ритуальной нечистоты, они вели разговор не о нечистоте мяса, а о нечистоте ритуальной, которой посвящены три главы книги Левит. Вот в этой таблице я как бы свел все виды ритуальной нечистоты, о которой говорится в книге Левит, по разным степеням. Проказа, роды, кровотечение или истечение из тела, Прикосновение к мертвому телу, прикосновение к нечистому человеку, человеку, имеющему ритуальную нечистоту. Каждый из этих нечистот, так называемых ритуальных, имеет свой срок. Вот проказа. Что такое проказа? Это не то, что у нас сегодня называется лепрой. На иврите это слово звучит как цара, то есть нарывы. Когда человека покрывается гнойными нарывами, он нечист до исцеления. 7 дней. После родов, если родился мальчик, нечистота продолжается 33 дня. Если девочка, то 66 дней. После кровотечения или другого гнойной раны, это может быть не обязательно женщина, это еще могут быть разные другие связанные истечения из тела, значит, до исцеления и 7 дней. Прикосновение к мертвому телу. После прикосновения к мертвому телу, например, на похоронах, всякий, кто был на похоронах, нечист должен был быть 7 дней. Ну и если человек прикоснулся к кому-то другому нечистому, он нечист до вечера. Что это такое? О чем идет здесь речь? Нечистота – это понятие богословски очень сложное. Однако скажу вкратце, что оно означает. Дело в том, что это ни в коем случае не грех. Извините, но есть такой закон. Если женщина имеет заболевание в виде кровотечения, всякий, кто прикоснется к постели, ее нечист до вечера. Получается, нельзя стирать ее постель? Нет. Это неправильно. Еще раз мы возвращаемся к тому, что русский язык недостаточно четко и корректно переводит это понятие. Вопрос не в том, что нельзя ухаживать за больным. Вопрос в том, что если ты начинаешь это делать, ты не можешь появиться в храме до вечера. Это первый момент. Но второй момент, который требует, опять же, как можно избежать проказы, что это? Вопрос заключается в том, что после каждого из подобных состояний человека, которые естественны, когда это состояние заканчивается, нужно совершить определенный ритуал. Ритуал, связанный с жертвоприношением. И степени вот этого состояния я расписал по уровню тяжести ритуала, сложности ритуала. Если прокаженный должен был принести сначала 2 птицы, потом 1 птицу убивали, другую опускали в кровь и пускали. Потом приносить должен был овна в жертву всесожжения, другого овна в жертву повинности. Затем женщина после родов должна была принести 2 птиц, 1 в жертву за грех, другую в жертву повинности. То же самое после болезни. Если человек был на похоронах, или у кого-то умер человек, родственник и так далее, то они должны быть окроплены были специальным пеплом рыжей телицы. Если человек прикасался к больному человеку, должен был омыться в воде и омыть одежды свои. Заметьте, что когда речь идет о нечистом мясе, то нет такого закона. Съел кусок сала, нечист до вечера. Съел 2 куска сала, нечист 2 месяца. Совершенно разные вещи. Нечистота ритуальная есть состояние. Нечистота природная является грехом. Нечистоты ритуальной избежать невозможно. Нечистых животных есть нельзя. Это разные слова, это разные подходы. Но почему это все дано? Зачем эти законы нужны? Кто-то пытается говорить, что это санитарный закон. Он был бы санитарным в некоторых случаях. Если проказа, да, как бы видно, человек болеет, инфекционное заболевание, удалить из ста. Но вопрос, зачем вот это? Неужели это является методами дезинфекции? Неужели человеку после прикосновения к мертвому телу, для того, чтобы его дезинфицировать, нужно брызгать пеплом сожженной телицы, смешанным с водой? Это никогда не было способом для дезинфекции. Это нелогично. За этим стоит нечто другое. Давайте посмотрим. Некоторые вещи, которые записаны в книге Бытие. Вот как грех вошел в мир. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Вы видите? То состояние, которое сегодня имеет место, когда рождение ребенка связано с риском для жизни, не было изначальным планом Божьим, но это было проклятием греха. Именно поэтому вот эта вот ритуальная нечистота природа не являлась грехом, но являлась напоминанием о проклятии греха. Дальше посмотрим. Адам сказал: проклята земля за тебя. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Проказа. Истечение из тел является этим проявлением сегодня. Проявлением нашей болезни. В болезни будешь рождать детей. И вот чем заключает апостол Павел. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, с грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Эти ритуалы имели важное значение для напоминания людям об их состоянии. Но в этих ритуалах был конец. И конец этого был всегда в двух моментах. Первый момент. По окончании периода болезни, который здесь именуется нечистотой, при очищении человека, при исцелении человека, необходимо было всегда принести жертву. Мы с вами говорили, на что указывает жертва? На Иисуса Христа, на Мессию. Именно поэтому эти законы сегодня мы не исполняем, потому что Иисус принес себя в жертву раз и навсегда. Второй момент, который всегда совершался, и об этом я говорил и на прошлой нашей лекции. После этого необходимо было совершить ритуал, который на иврите называется микву. Совершить погружение в микву, в воду, для символизирования окончательного очищения. Вот к чему вели эти ритуалы. Они указывали на самое главное благо, которое дает нам смерть Иисуса Христа. Об этом благе сказано здесь у апостола Павла. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг. Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и воскреснут ли тленными, а мы изменимся. И посему тленному надлежит облечься в нетление, а смертному облечься в бессмертие. Вот окончательная цель этих ритуалов. Чтобы показать, что смерть Иисуса Христа достигается не только прощения грехов, но и исцеление не просто временное, а исцеление вечной жизни. Когда наше тело станет полностью здоровым и бессмертным. Когда тленное облечется в нетление и смертное в бессмертие. И символом этого было два действия. Принесение жертвы и омовение, погружение в воде. То же самое делал Иоанн. Когда он призывал людей к покаянию, к переосмысливанию, он погружал их в воду, он производил крещение. Именно поэтому мы желаем, чтобы и здесь, по окончании наших лекций, это было совершено. Желаете ли вы, чтобы ваше смертное тело стало когда-то бессмертным? Желаете ли вы, чтобы ваше тело получило здоровье и не тление? Если это ваше желание, я призываю вас серьезно задуматься над тем, чтобы совершить этот важный ритуал. Полное водное крещение путем полного погружения в воду, символизирующее нашу веру в воскресение Иисуса Христа, и в наше воскресенье, наше избавление от тела смерти к вечной жизни. Я еще раз и еще раз призываю вас подумать и решить для себя, что для вас есть вечные ценности.